Глава вторая. Ромеро направился в парк, мы четверо шли за ним. Головоглазы сгоняли людей. Бронированные опухоли с перископами вместо голов неуклюже шествовали от причальной площади, захватывая одно помещение за другим. На площадке стояли легкие корабли, похожие на наши планетолеты. Из люков сыпались все новые головоглазы. «Настройте дешифраторы», — посоветовал Ромеро, и когда мы проверили свои наручные ДН-2, продолжал уже одной мыслью. Если у невидимок и нет тела, то уши, вероятно, имеются. А разобраться в индивидуальных излучениях им будет непросто. И каждому, кого встречал, он говорил: «Настройте дешифратор». В аллеях парка было полно народу. Я сел на скамью с Мэри и Астром. С другой стороны поместился Ромеро. В парке по земному графику шла осень, в деревьях шумел несильный ветер, на людей сыпались желтеющие листья.
«Нас будут убивать, отец?»
Астр пристально смотрел на меня. Я с усилием усмехнулся и отвел глаза. «Зачем?» «Разрушителям нашей жизни сейчас нужнее, чем нам». Астер нахмурился, размышляя. Над толпой появился труп с лусином на спине. Ангел приземлился около нашей скамейки, и лусин соскочил на грунт. Перья на крыльях ангела топорщились. Он поглядел на меня, как на изменника.
«Вы же люди, Элли!»
В его голосе громыхали металлические раскаты.
«Покориться без сопротивления! Элли, ангелы в плен не сдаются! Нет, Элли!»
«Все, что я мог сказать, я уже сказал через мум», — ответил я. «Рассматривайте себя не как пленников, а как передовой отряд внутри вражеского лагеря».
«Мы-то можем себя так рассматривать, но согласятся ли наши враги видеть нас не жертв их произвола, а действующий вражеский отряд?» — возразил Лусин, и я поразился, до чего же ясно он может говорить через дешифратор.
Со временем я привык, что косноязычный лусин становится красноречивым, если ограничивается мыслями. Сейчас, когда мы встречаемся с ним на земле, мы надеваем дешифраторы, словно по-прежнему в дальних странствиях. Одними мыслями нам объясняться легче.
«Поживем, увидим», — сказал Ромеро.
Мэри молча прижималась ко мне плечом. Лусин, печальный, тихо разговаривал с Павлом. Астер и труп присоединились к кучке, обступившей Камагина. Листья падали все гуще, и я вспомнил тот осенний день на недостижимо далекой земле, когда на аллее Зеленого проспекта повстречал Мэри. Сейчас она была рядом, измученная, терпеливая, бесконечно близкая, тесно прижавшаяся ко мне. А я с нежностью думал о той холодной, отстраненной, презрительно отвечавшей на мои вопросы. «Не надо», — умоляюще прошептала Мэри. Дешифратор передал ей мои мысли. «Не надо, конечно», — повторил я со вздохом и увидел Орлана. Его сопровождали все те же два призрачных разрушителя. Впоследствии мы разглядели, что они не призрачны, а только очень уж нечеловечны. Непохожесть на людей становилась заметней, когда разрушители двигались. Неподвижных, особенно издали, легко было спутать с человеком. Но движение выдавало их. Они не шагали, а скорее порхали. Не сгибали колени при ходьбе, а выбрасывали вперед, как костыли. То одну, то другую прямую ногу, и при этом у них изгибалось все тело, как у древних спортсменов, которые занимались спортивной ходьбой. Зато и передвигались они много быстрее нас. Еще меньше человеческого было в их лицах. Нет, у них были и глаза, тоже два, и рот, и подбородок, но вместо носа зияло круглое отверстие, прикрытое клапаном, похожим на хобот. При дыхании клапан то вздымался, то опадал. «Шевелят носами», — сказал Ромеро. Лица их светились в зависимости от настроения, то разгорались, то гасли, были то белыми, то желтыми, то синими. Изменение цвета не было похоже на удивительный язык вега-жителей, скорее они просто краснели и бледнели, как люди, только это было усилено до зловещести. Орлан поднял голову, именно поднял, шея вдруг вытянулась, и голова пошла вверх сантиметров на 30. Потом мы узнали, что разрушители так здороваются. Они учтиво вздымают головы, как наши предки поднимали шляпы.
«Ни один из ходовых механизмов корабля не действует. Что вы сделали с ними?» — спросил Орлан.
«Виноваты в этом вы, ведь вы их заблокировали», — сказал я.
«Мы разблокировали их, но не знаем схем ваших механизмов. Объясни, как обращаться с ними».
«Этого не будет», — объявил я. «Командующий ими корабельный мозг поврежден. Но если бы мы и знали, как обращаться с аннигиляторами, мы все равно не раскрыли бы наших секретов». Голова Орлана упала. Это было так неожиданно, что я вздрогнул, а Мэри вскрикнула. Шея разрушителя исчезла, а голова наполовину провалилась в грудную клетку. При этом раздался звук, как при ударе хлопушкой. Над плечами Орлана теперь торчали лишь лоб и два глаза. И эти неисчезнувшие остатки лица синевато пылали. Так мы впервые увидели, как разрушители выражают свое неодобрение и негодование.
«Я сообщу об этом великому разрушителю», — донесся из недр Орлана, словно из ящика, измененный голос.
«Пожалуйста. Могу ли я задать несколько вопросов?»
«Задавай».
Голова его возвратилась на место. «Что вы собираетесь с нами делать? Кто такой великий разрушитель? Откуда вы знаете, как меня зовут и кто я? Как выучили наш язык? Каким образом проникли в наш звездолет?»
«Ни на один из этих вопросов ответа пока не будет. А ответят ли тебе потом, решит Великий».
«Тогда хоть скажите, что мы можем делать и чего не можем».
«Можете делать все, что делали прежде, за одним исключением. Доступ к механизмам корабля запрещен.
Раскройте экраны в обсервационном зале. Надеюсь, вам не повредит, если мы полюбуемся вашими красочными светилами».
«Светилами любоваться можно», — бросил он, упархивая.